Глава 22. Засыхает трава, увядает цветок. Жизнь наша проходит незаметно, и также незаметно день за днем прошли для нашего друга Тома 2 года. Том жил вдали от всего, что было дорого ему, и тянулся к близким всем сердцем, но уныние никогда не овладевало им, ибо струны на арфе наших чувств натянуты так искусно, что только сокрушительный удар может порвать их и нарушить ее строй. Оглядываясь назад, на те годы, которые сейчас издали кажутся нам полными горя и тяжких испытаний, мы вспоминаем, что каждый прожитый в ту пору час приносил с собой какое-то облегчение, какую-то усладу, и хотя полного счастья у нас не было, все же уныние не овладевало нами. Сидя в своем кабинете, Том читал о человеке, который научился быть довольным тем, что у него есть. Эта доктрина казалась ему хорошей и разумной, и она соответствовала глубокомыслию и спокойствию духа, которую он черпал из чтения Библии. На свое письмо, мы уже упоминали о нем в предыдущей главе, он вскоре получил ответ, написанный почерком Джорджа, таким крупным и четким, что, по словам Тома, его можно было прочитать с другого конца комнаты. В письме сообщались весьма важные домашние новости, уже известные нашему читателю. Там было сказано, что тетушка Хлоя пошла во служение к одному кондитеру в Луисвилле и, будучи большой искусницей по части разных пирожков и тортов, зарабатывает немалые деньги, а деньги эти все до последнего цента откладываются на выкуп Тома. Мосс и Пит процветают, а малютка бегает по всему дому и находится под присмотром Салли и самих хозяев. Без тетушки Хлои хижина будет стоять закрытая, но Джордж не пожалел сил, описывая, как ее отделают и разукрасят, когда Том вернется домой. В конце письма перечислялись все предметы, которые Джордж проходил в школе, и название каждого из них начиналось с заглавной буквы, снабженной множеством завитушек. Дальше приводились клички 4 жеребят, появившихся на конюшне в отсутствие Тома, а заодно сообщалось, что папа и мама здоровы. Письмо было написано слогом сухим и сжатым, но Тому оно показалось верхом совершенства. Он не уставал любоваться им и даже советовался с Евой, не повесить ли его в рамке на стену. Привести этот план в исполнение помешало только то, что с одной стороны листка тогда не было бы видно. Дружба между Томом и Евой все крепла по мере того, как Ева подрастала. Трудно определить место, которое занимала она в мягком, отзывчивом сердце своего верного слуги. Он любил ее, как нечто хрупкое, земное, и в то же время чуть ли не видел в этой девочке начало божественное, небесное. Так итальянский моряк взирает на изображение младенца Иисуса, взирает благоговейно и нежно. И сильнее всего радовался Том, когда ему удавалось исполнить какую-нибудь просьбу Евы, какую-нибудь невинную причуду, то, что словно радуга рассвечивает детские годы. На рынке он выбирал для нее самые красивые букеты, покупал ей то спелый персик, то апельсин, и сердце его наполнялось радостью, когда, возвращаясь домой, он издали видел ее золотистую головку и слышал детский голос. «Ну, дядя Том, покажи, что ты мне принес сегодня!» И Ева тоже не скупилась на добрые услуги Тому. Хоть и совсем малышка, она прекрасно читала. Музыкальность, поэтическое воображение и врожденная тяга ко всему возвышенному, благородному, сделали из нее такую чтицу Библии, какой Том до сих пор не слышал. На первых порах она бралась читать, чтобы доставить удовольствие своему скромному другу. Но вскоре глубокая натура девочки дала ростки и обвелась вокруг этой величественной книги. Ева полюбила Библию, ибо она будила в ней новые стремления и какие-то неясные, но сильные чувства, близкие юным душам, восприимчивым и порывистым. Больше всего ей нравились книги пророков и откровения Иоанна Богослова, те части Библии, удивительная образность и страстность которых тем сильнее захватывали ее, чем больше старалась она, хоть и тщетно, проникнуть в их туманный смысл. И оба они, взрослый ребенок, Том, и она сама, были охвачены одним чувством. Библия говорила им о грядущей славе, о чем-то невообразимо прекрасном, что ласкало их душу. А почему, они и сами не знали. В мире духовном, в противоположность миру физическому, неразгаданное не пропадает в туне. Душа пробуждается ото сна и, трепеща, стоит на грани двух окутанных дымкой миров — вечного прошлого и вечного будущего. Свет озаряет только маленькое пространство вокруг этой души, и она тянется к неведомому, а голоса, доносящиеся оттуда, и неясные тени, что мелькают за туманной завесой, находят в ней отзвуки и отклик. Таинственные образы эти, словно тайные письмена, словно непонятные иероглифы. Она прячет их на груди в надежде, что смысл их откроется ей, когда туманная завеса останется позади. К тому времени, о котором сейчас идет речь, Сент-Клеры перебрались всем домом на свою виллу на озере Поншартрен. Летний зной заставил всех, кто только мог, бежать из душного города к этим берегам, куда долетал освежающий ветер с моря. Вилла Сен-Клера, окруженная со всех сторон верандой, выходила окнами на лужайку и в огромный сад, благоухающий тропическими цветами и растениями. Его извилистые дорожки сбегали к самому озеру, широкая гладь которого искрилась серебром в лучах солнца, непрестанно меняясь и становясь час от часу ярче и прекраснее. Огненный закат зажег весь горизонт и отражался в воде, неотличимый от неба. По озеру, подернутому золотисто-розовыми бликами, легко, словно призраки, скользили белые паруса лодок, а первые звездочки мерцали высоко в небе, глядя на свое трепетное отражение внизу. Том и Ева сидели на дерновой скамье в увитой зеленью беседке у самой воды. Воскресный день клонился к вечеру. На коленях у Евы лежала раскрытая Библия, и она читала вслух. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем». «Том!» — Ева прервала чтение и показала на озеро. «Вот оно!» «Что, мисс Ева?» «Ты разве не видишь?» — сказала девочка, показывая на волны, отражавшие золотистое сияние неба. «Вот оно! Стеклянное море, смешанное с огнем!» «И правда, мисс Ева», — ответил он и запел. «В Иерусалим, новый град, улететь бы на крыльях зари, к берегам Ханаана, в сонме ангелов светлых вернуться». «А как, по-твоему, дядя Том, где новый Иерусалим?» — спросила Ева. «Вон там, в облаках, мисс Ева». «Тогда я вижу его», — сказала она. «Посмотри туда. Эти облака, как широкие врата из жемчуга, а дальше все золотое. Том, спой мне про светлых духов». Том запел хорошо знакомый ей методистский гимн. «В белоснежном Вессоне, ветви пальмы в руках, сонмы духов в Сионе славят Бога в веках». «Дядя Том, я их видела», — сказала Ева. Том ни на минуту не усомнился в этом. Ее слова не удивили его. Если б Ева сказала ему, что она побывала на небесах, он поверил бы ей. «Эти духи часто слетаются ко мне, когда я сплю», — Взгляд у Евы стал мечтательный, и она тихонько запела. В белоснежном вессоне, ветви пальмы в руках. «Знаешь, дядя Том, — сказала девочка, — я скоро уйду от вас». «Куда, мисс Ева?» Ева встала и, подняв руку, показала на небо. Отблески вечерней зари заиграли в ее золотых волосах, зажгли ее щеки непоземному нежным румянцем. Она устремила проникновенный взгляд ввысь, вон туда, к светлым духам Том, и ждать этого уже недолго. Сердце Тома сжалось, и он вспомнил, как часто ему приходилось замечать за последние полгода, что Ева уже не может по-прежнему часами играть и бегать по саду, что ручки у нее становятся все тоньше и тоньше, личико прозрачнее, дыхание короче. Вспомнились ему и жалобы мисс Офелии, что никакие лекарства не помогают Еве от кашля. Да и сейчас щеки у девочки горели. Однако мысль, на которую наводили слова заботливой мисс Офелии, до сих пор ни разу не приходила ему в голову. Были ли на земле дети, подобные Еве? Да, были, но имена их на могильных камнях, а светлые улыбки, взоры, недетские речи и поступки, как потаенные сокровища, хранятся в тоскующих по ним сердцах. В скольких семьях приходилось вам слышать слова о том, что никому из живущих не сравнится добротой и прелестью с теми, кого уже нет. Может быть, есть на небесах такие сонмы ангелов, которых посылают на краткий срок к нам на землю, чтобы они привязались к заблудшим человеческим сердцам и, воспаряя в свою обитель, уносили их с собой. Когда вы видите, что в глазах ребенка откуда-то из глубины светится душа, когда она звучит и в речах его, не по-детски мудрых и нежных, не надейтесь удержать этого ребенка около себя, ибо печать неба уже лежит на нем, а из его глаз струится свет бессмертия. Так и ты, всеми любимая Ева, чистая звезда, озаряющая свое временное пристанище, уходишь от нас, хотя те, кому ты дорога, еще не знают этого. Разговор Евы и Тома прервал встревоженный голос мисс Офелии. «Ева! Ева, такая роса, а ты все еще в саду!» Они вышли из беседки и поспешили домой. Мисс Офелия выходила ни одного больного на своем веку. С детства, живя в Новой Англии, она умела распознавать первые признаки того коварного, незаметно подкрадывающегося недуга, который губит столько прекрасных жизней и задолго до конца кладет на них печать смерти. И мисс Офелия не могла не заметить у Евы легкого сухого кашля и болезненного румянца, не могла обмануться блеском ее глаз и лихорадочной возбужденностью. Она пробовала высказать свои опасения Сен-Клеру, но он всякий раз, несвойственной ему раздражительностью, отметал их в сторону. «Будет вам каркать, кузина! Терпеть этого не могу! Неужели вы не понимаете, что ребенок растет? Быстрый рост всегда ослабляет детей. А этот кашель? Пустяки, есть о чем говорить. Она, вероятно, простудилась только и всего». Да, но у Элизы Джейн, у Элен и у Мари Сэндерс это начиналось точно так же. Перестаньте рассказывать мне всякие ужасы. Вы, так называемые опытные сиделки, всегда готовы перемудрить. Стоит ребенку чихнуть или кашлянуть, и вам уже кажется, что все кончено. Следите за Евой, не выпускайте ее по вечерам из комнат, не давайте ей утомляться, и она скоро поправится. Сен-Клер только говорил так, а на самом деле его тревога за дочь день ото дня становилась все сильнее. Он с волнением наблюдал за Евой, и то и дело твердил, что ребенок совершенно здоров, что это желудочный кашель, который часто бывает у детей, а сам почти не отпускал ее от себя. Все чаще и чаще брал с собой на верховые прогулки и чуть ли не каждый день приносил домой рецепты разных укрепляющих снадобий. Не потому, что девочке они нужны, а просто так, вреда от этого не будет. Но если говорить правду, то больше всего причиняла ему боль день ото дня увеличивающаяся зрелость мыслей и чувств дочери. Не теряя своего детского очарования, она бессознательно для себя самой иной раз роняла слова, полные такого глубокого смысла и поистине неземной мудрости, что это можно было счесть озарением свыше. И тогда сердце у Сен-Клера сжималось. Он обнимал Еву, словно это нежное объятие могло спасти ее, и клялся самому себе, что никогда, никогда не даст дочери уйти. А Ева всеми своими помыслами стремилась лишь к тому, чтобы делать добро, чтобы согревать лаской тех, кто в этом нуждался. Сердце у нее всегда было доброе, но теперь все в доме стали замечать в ней особенно трогательную чуткость к окружающим. Она по-прежнему проводила много времени с Топси и другими негритятами, но была не столько участницей их игр, сколько зрительницей. По-прежнему смеялась над забавными проделками Топси и вдруг умолкала. И по лицу ее пробегала тень, глаза затуманивались, а мысли улетали куда-то далеко-далеко. «Мама», — спросила она как-то Мари Сен-Клер, «почему мы не учим наших негров читать?» «Что за нелепый вопрос, Ева? Этого никто не делает». «А почему?» «Потому что грамота им совершенно не нужна. Работать лучше они все равно не станут. А они на что другое, кроме работы, негры не годны. Но они должны сами читать Библию, мама, и узнать волю Божию. Все, что нужно, им прочтут. А мне кажется, мама, Библию надо читать самому. Ведь чтец около них не всегда бывает». «Какая-то странная девочка», — сказала Мари. «Мисс Офелия научила Топси грамоте», — стояла на своем Ева. «Да, но ты видишь, к чему это привело? Более отвратительной девчонки я в жизни не видела». «А бедная няня», — продолжала Ева, — «она так любит Библию, ей так хочется научиться грамоте. Что она будет делать, когда я не смогу читать вслух?» Мари ответила, не прерывая своего занятия. Она разбирала вещи в комоде. «Со временем, Ева, у тебя будут другие дела и обязанности, помимо чтения Библии. В том, что ты читаешь вслух неграм, ничего плохого нет. Я сама это делала, когда была здорова. Но как только ты начнешь выезжать и думать о нарядах, у тебя не останется ни одной свободной минуты. Вот смотри, эти бриллианты я подарю тебе к твоему 16-летию. Я тоже надевала их на свой первый бал. «Ах, Ева, если бы ты знала, какой я тогда имела успех!» Ева взяла футляр, вынула оттуда бриллиантовое колье и устремила на него задумчивый взгляд своих больших глаз. Мысли ее витали где-то далеко. «Какая ты вдруг стала серьезная!» — воскликнула Мари. «Мама, а эти бриллианты дорого стоят? Но еще бы! Папа выписал их мне из Франции! Это целое состояние. Как бы мне хотелось, чтобы они были мои, — сказала Ева, — и чтобы я могла сделать с ними все, что захочу. А что бы ты с ними сделала? Продала бы, купила бы на эти деньги имение в свободных штатах, переселила бы туда всех наших негров, наняла бы учителей, чтобы они учили их читать Библию и писать». Мария рассмеялась, не дав ей договорить. «Да это настоящий пансион для негров. А игре на фортепиано и рисованию по бархату ты бы тоже их обучала?» «Они бы у меня научились писать и читать письма и Библию», — твердо сказала Ева. «Я ведь знаю, мама, как им тяжело. Том страдает от того, что он неграмотный, и няни, и многие другие. По-моему, это очень нехорошо, что их не учат». «Ах, перестань, Ева! Ты еще совсем ребенок, где тебе разбираться в таких вопросах?» — сказала Мари. «И кроме того, от твоей болтовни у меня разболелась голова». Мари всегда ссылалась на головную боль если хотела прекратить разговор, который был ей не по вкусу. Я вот тихонько вышла из комнаты. Но с того самого дня она начала прилежно обучать няню грамоте.